вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Михаил Гельфанд, заведующий лабораторией Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской академии наук, с нами на прямой связи. Михаил Сергеевич, посмотрел одно из ваших интервью, о котором вы говорили там, о проблеме распространения туберкулеза в России. Вы говорили о том, что люди недолечиваются, это приводит к тому, что, в общем-то, нет лекарства, чтобы лечить вот этих вот людей, потому что у них уже резистентность к туберкулезу. А вроде бы то же самое рассказывают о какой-то суперинфекции, которая в больницах существует, она тоже, получается, не лечится, ее невозможно излечить. Вот попадешь с коронавирусом в легкой степени, а там суперинфекция, которая все, от которой тебя не лечит.
Значит, ну, я посмотрел ссылку, которую вы мне присылали, но не вы, а ваши коллеги. Значит, там какая-то ужасная смесь разных соображений. Это комментировать трудно. Проблема в следующем, что, значит, как всегда, после вирусной инфекции есть опасность, что на это наслоится инфекция бактериальная. Значит, вирусные инфекции мы лечить умеем очень плохо, кроме, значит, СПИДа. Значит, лечение там, как правило, симптоматическое. Бактериальные инфекции мы, в принципе, лечить умеем, потому что на это есть антибиотики. Значит, проблема в том, что действительно антибиотики со временем перестают действовать, потому что у бактерий вырабатывается, у патогенных бактерий вырабатывается к антибиотикам устойчивость, и в частности одной из причин этого является как раз неаккуратное использование антибиотиков, в том числе в медицинской практике, когда люди начинают пить, недолечиваются, не пролечивают полный курс, ну и дальше есть очень хорошая эволюционная модель, которая весь этот механизм объясняет, и надо сказать, что это понимал еще сэр Александр Флеминг, он тогда не был сэром, значит, который, собственно, открыл пенициллин, и он в Нобелевской лекции предупреждал, что устойчивость будет возникать, если вот с антибиотиками неаккуратно обращаться, но вот в частности не пить курсы так, как прописано, или там пить, когда не надо. Значит, дальше в условиях нынешней эпидемии, особенно в самом начале или там в середине, когда, в общем, было очень плохо понятно, чем людей лечить, и время от времени возникали какие-то наблюдение, что какие-то антибиотики помогают. Даже не против бактериальных последствий, там, в качестве там, профилактики потенциальной, но и просто вот по какому-то механизму не очень понятному. Значит, в стандартный курс лечения коронавируса, например, в России входит, по-моему, азитромицин, если я правильно помню. Значит, вот. Просто, ну вот, опять-таки, я знаю там случаи, когда люди болели, им, значит, лечение... Просто выдавали стандартный, ну, приходил терапевт, ну, там делал какие-то минимальные, значит, обследования, и выдавал просто стандартный листок, напечатанный там типографским способом, то есть ясно, что этим, им эти листки раздали, они их автоматически дают, да, просто все. И это как раз ровно такой, значит, ровно способ вырастить вот этого самого, эти самые устойчивые штаммы. То есть, в принципе, да, вот с точки зрения, опять-таки, классической, теперь уже эволюционной биологии, ситуация, когда очень большая доля людей начинает принимать какой-то антибиотик, это верный способ добиться того, чтобы через год этот антибиотик перестал помогать вообще. Просто потому, что вот эволюционно отбираются штаммы, которые к этому антибиотику устойчивы. Произойдет это или нет, сейчас про это никаких данных нет. То есть, опять-таки, есть некоторые общенаучные соображения. Конкретно этого никто не смотрел. Но опасность такая действительно есть, это правда.
Ну, скорее всего, наверное, произойдет.
То, что бактериальной инфекции нечем будет. И, да, это с вирусом никак не связано. Это связано с вирусом только потому, что нынешняя эпидемия спровоцировала вот этот вот прием антибиотиков в большом количестве. В принципе, это будут уже другие болезни, которые вызываются там другое воспаление легких, может быть, другие какие-то еще инфекционные болезни. Но штаммы отберутся сейчас, а их устойчивость проявится, когда вы в следующий раз захотите от них лечиться.
Я просто подумал, что мне кажется, все-таки все будет плохо, потому что, учитывая, что мы продолжаем кормить животных антибиотиками в любой аптеке, ну ладно, хорошо, там Ну, в одной из трех, наверное, ты сможешь себе купить какой-нибудь антибиотик, ну, хотя, казалось бы. Ну и да, и бесконтрольный
прием. В России ситуация с этим не очень хороша. А в Европе или в Соединенных Штатах вы в аптеке антибиотик не купите без рецепта. А скот в Европе перестали кормить уже довольно давно антибиотиками. В США это, по-моему, запретили год или два назад. Но дальше у нас есть великий могучий Китай под боком. Но есть наши собственные практики, значит, полнейшего пренебрежения, то, что называется общественным благом. Да, вот ситуация с антибиотиками – это классическое общественное благо, когда работоспособность антибиотика – это то, что нужно всем. А конкретное решение принимать или не принимать, когда горло заболело, принимает человек индивидуально, вовсе не думая об общем благе. Вот это такой классический, значит, конфликт частных интересов и общего блага. Значит, в России с общим благом традиционно не очень хреново, не очень хорошо, наоборот, хреново. Значит, начальству в России принято не доверять, и даже если какой-нибудь уважаемый там человек, ну там условно уважаемый человек в телевизоре скажет, что не надо так делать, все равно его не послушают, ну так же, как с масками, да? Почему мы не носим маски? Потому что Собянин велел носить, а мы ему не верим. Все, назло тёще уши отморозим. Да, там, не врать, там, я не знаю, там, плитку не перекладывать там каждый день, там, что-нибудь такое, голосовать ходить, я не знаю. Это нет, это мы стремаемся. А вот назло Собянину маску не носить, это наше все.
Михаил Сергеевич, наверняка вы тоже слышали сразу несколько прогнозов про то, что в ближайшее время, ну, понятие относительное, видимо, человечество ждет пандемия похлеще, чем вот нынешняя с коронавирусом, и говорят о чуме, об оспе, вот о таких заболеваниях, когда гораздо больше людей погибло. Как вы относитесь к вот таким прогнозам, что рано или поздно мир столкнется вот с таким заболеванием, которое будет гораздо опаснее, чем нынешний коронавирус?
Ну, смотрите, значит, чума и оспа в этом смысле не очень хорошие примеры, потому что эпидемия оспы приведет к совершенно катастрофическим последствиям. Но все-таки вирус оспы сейчас имеется в двух местах, как раз вот в Новосибирске, в Вехре, в Кольцово и в Соединенных Штатах. И вроде бы он там довольно прочно запрятан, значит, в сейфы, и значит, если только какой-нибудь безумец его оттуда не выкрадет и, значит, не принесет через охрану и не заразится сам, значит, с оспой вроде бы проблем быть не должно. Чума – болезнь очень плохая, но она как раз лечится антибиотиками в этом смысле, и купируется карантинными мероприятиями. В этом смысле, опять-таки, чумы я бы не боялся. А вот какая-нибудь новая, так сказать, новый занос, совсем новый от, значит, того, что съели опять кого-нибудь не того, или там забрели там куда-то не туда, и он тебе на голову покакал, извините. Вот, значит, это вещь вполне вероятная. И, собственно, мы это и наблюдаем прямо сейчас. Это не надо быть большим пророком. Потому что, если кто помнит, в 2003 году была эпидемия атипичной пневмонии, вызванная очень похожим вирусом, который тоже спрыгнул с летучих мышей. Она была гораздо более летальная, если человек уже заразился. В этом смысле она была хуже, чем та, которая сейчас. Но, с другой стороны, там заразность проявлялась одновременно с симптомами, поэтому ее удалось подавить чисто карантинными мерами эпидемиологическими. Да, просто отслеживали цепочки, и людям не давали общаться. И удалось разобщить. То есть удалось фактически, так сказать, такую осаду сделать, и все эпидемиологические цепочки были прерваны. Да, ее там не лечили, так сказать, потому что нечем было, вакцины, так сказать, потом начали делать, но бросили. И ну, тогда уже было понятно, что это как бы не изолированный случай, да, что такое может происходить сплошь и рядом. Да. Есть вирус, ближневосточный, значит, коронавирус, который регулярно попадает в человеческую популяцию, тоже от летучих мышей через верблюдов. То же самое, он страшно летальный, но очень плохо передается между людьми, опять нам повезло. Вот, и вот те самые несчастные китайцы из этого института в Ухане, на которых сейчас катят все телегу, они вот начиная с 2003 года, они изучали этих коронавирусов и публиковали статьи регулярно, там каждые два года, что народ, ну, я так немножко утрирую, там действительно были фразы, что вот там собранные доказательства показывают, что имеется очень большое количество коронавирусов, циркулирующих вот в популяциях там, разных диких животных, что нет никаких оснований думать, что все они не опасны и не заразны для людей, и что следующая эпидемия типа рано или поздно возникнет. Вот прошло сколько с 2013 года? 16 лет, И эти оправдания блистательно оправдались. Поэтому любой человек, который говорит, что да, конечно, может быть еще один большой занос, в общем, этот человек ничем не рискует, будет.
Ну а что делать? Подождите, надо же к этому как-то подготовиться.
И что делать? Ну, во-первых, исследовать. Во-вторых, очень быстро отлавливать случаи удивительных болезней. Особенно удивительных инфекционных болезней. Да? Там, в том же Китае они сработали лучше, чем в 2003 году, когда они очень долго пытались скрывать. Но, тем не менее, все-таки начало эпидемии пропустили. И опять, тут есть некоторая вилка между, условно говоря, демократией и, условно говоря, диктатурой. В диктатуре вы можете устроить карантин, просто пустивши БТРы по улицам и заваривая двери подъездов, значит, этими автогенами. Но в диктатуре все всем врут. И никто ни за кем не следит. Ну, то есть следят только настолько, насколько могут. Да, у вас нет свободной прессы, которая, так сказать, журналистов пронырливых, которые любое горячее будут раздувать. Да, поэтому вы пропускаете начало эпидемии, просто каждый начальник боится признаться вышестоящему начальнику, что у него там в районе, в городе, в уезде, в губернии, там где-то еще, значит, происходит непорядок. И вы теряете там полтора месяца просто на промежуточных этапах вранья.
Михаил Сергеевич, вы извините, на самом интересном месте.
Фразу, я знаю, что вам пора заканчивать, но последняя фраза честная. В демократии работает механизм общественного слежения за тем, что происходит, но вы там не можете объявить карантин, пока не началась полноценная эпидемия, потому что все скажут, а что я буду сидеть дома, когда все здоровы. И пошел ты нахрен такой политик, который мне это велит. Вот там проблема политической системы демократической, которая не дает принимать быстрые, жесткие, болезненные решения. Потому что...
Спасибо. Это подкаст «Слышали новость».